Вкусная еда – это искусство. Гастрономия – это философия. А гастробизнес – это настоящая магия. Добро пожаловать, дорогие слушатели, в «Сибирь на вкус» – радиопутешествие по гастрономической карте Иркутской области. У микрофона Полина Слепцова. И сегодня в студии два человека, которые знают все о сибирском гостеприимстве. Управляющая ресторана «Хира и Закая» Мария Поречная, за ее плечами руководство популярными заведениями Иркутска и умение слышать каждого гостя. Здравствуйте, Мария.
Добрый день.
А также бренд-шеф «Хира и Закая» Александр Мордашов, чемпион России шеф «Аля Рус» и создатель нового ресторана сибирской кухни «Ламу». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Давайте начнем с самого начала. Помните ли вы тот момент, когда впервые осознали: «Все, ухожу в гастробизнес»? Была ли это мечта детства или так сложились обстоятельства?
Ну, у меня это получилось довольно-таки спонтанно, то есть пришла в сферу довольно в юном возрасте, вот, очень много что попробовала за свой путь и поняла, что сфера общественного питания – это та сфера, к которой нужно стремиться, любить ее, и решила остаться в ней.
Очень здорово. А вы начинали сразу с какой должности?
С официанта. Как и большинство управленцев в нашем городе, да и вообще, в принципе, в большинстве случаев все выходцы из официантов.
А у вас как сложилось?
Да, у меня история такая, она немножечко поинтереснее. Вот так получилось, что быть поваром и, собственно, я им стал. Это была моя мечта детства. Я повар в третьем поколении. Моя бабушка еще работала на хлебзаводе, пекла хлеб для жителей города. Вот, после у меня мама также работала в столовой. И с детства, с самых ранних лет, я всегда был на кухне и на все торжества. Мама и бабушка, они готовили такие столы, когда все ломилось оттуда, все закуски, и горячее и так далее. Все всегда готовила сама. Вот, и эта любовь, наверное, пришла мне с самого детства. Я полюбил это, и с ранних лет я также пришел, то есть когда я закончил 9 класс, я практически сразу же пошел в кулинарное училище, и практически с 15 лет, не практически, а с 15 лет я в профессии, и сколько сейчас уже, 13 год я в этой профессии работаю, она мне нравится, и я считаю, что вот это моя мечта, которая была в детстве, она сбылась, и я до сих пор иду по этому пути, но сейчас уже моя профессия переходит там на следующий уровень, да, мы открываем большие там гастропроекты, которые отвечают там за сибирскую кухню, а точнее вот сейчас один из проектов, который мы открываем, это ресторан «Ламу», это байкальская кухня, кухня народов Байкала. Вот буквально сейчас мы приехали с музея народов Прибайкалья, то есть кухня наша будет, она байкальская, и основные народы, которые нас населяли на Байкале раньше, это эвенки, тафалары и буряты. То есть мы максимально углубляемся сейчас в историю, смотрим, что они ели, как они жили, как кочевали, каким собирательством занимались, какие ягоды, дичь употребляли и так далее. То есть наша миссия сейчас такая достаточно глобальная, и моя профессия, вот, с которой я с ранних лет продолжаю заниматься, люблю ее, ценю и буду, мне кажется, заниматься всю жизнь, но уже в разных форматах.
Интересно, вот у вас такой у обоих достаточно долгий и длинный путь. Помните ли вы ваше первое гастрономическое открытие, ну, допустим, блюдо, которое вас удивило, особо восхитило?
Ну, у меня есть, конечно. Я, повторюсь, да, с ранних лет на кухне, и мое коронное блюдо и первое, наверное, которое я вообще начал готовить, это был манник. Не знаю, где я нашел этот рецепт, может быть, где-то по телевизору услышал, по радио, не знаю. Но я его запомнил, он состоял там из 4 ингредиентов, я его готовил каждый день, это просто был манник, у меня уже родители приходили, ну, такие: «Саш, может, хватит, пожалуйста, перестань, мы уже поняли, что ты умеешь его готовить, все, давай что-нибудь новенькое». Это просто взбивал яйца, добавлял манку и муку, выпекал, поливал каким-то сахарным сиропом, это было потрясающе вкусно, вот, и это мое, наверное, первое блюдо, я его, не знаю, лет там 7-8 начал готовить, просто несколько месяцев, чуть ли там не до полугода его готовил. Он всем надоел, вот, но это мое такое гастро-начало такое.
А есть что-то, что вас удивило, допустим, у другого шеф-повара, блюдо, которое вас поразило?
Ну, наша сфера, это, видите, тут очень важна насмотренность. То есть я стараюсь очень часто путешествовать, не только по России, там, и по миру, и так далее. И мои все путешествия заканчиваются тем, что я просто объедаюсь в каких-то кафешках, столовых и так далее. То есть даже прилетая в какую-то страну, я не иду первым делом на какой-то супер-пупер ресторан. Я иду в обычные кафе, где едят местные, либо там, не знаю, есть в какую-нибудь азиатскую страну, я всегда еду на рынок и захожу в самую грязную кафешку, которая непримечательна, но я вижу, что там едят много людей, и там всегда я найду что-то интересное. Вот я был, например, во Вьетнаме, там подавали блинчики с земляными червями. Не совсем аппетитно, но это та культура, которая есть у людей, которые там живут, и всегда интересно с ней знакомиться. И всегда что-то находим для себя новенькое.
Да, черви – точно новое открытие. А как у вас с гастрономическими изысками?
Мне кажется, в 2022 году, когда я пришла вообще в сеть Redrock, именно уже на позицию управляющей, я приехала с выездного проекта, это было за Иркутском. Я когда вернулась обратно в Иркутск, пришла работать в ресторан «Русский», дорвалась до всех сладостей, потому что за городом их было не так много. И я попробовала впервые десерт «Сибирская шишка» в ресторане «Русском». Я вообще сошла с ума каждый день одно и то же. Я подходила тоже к кондитерам, они мне говорили: «Маша, мы не для тебя их делаем». Вот, просто настолько нежный, яркий десерт, что, мне кажется, ну, сейчас я его почти не ем, потому что, мне кажется, я его просто переела, и я уже на него даже смотреть не могу. Но в то время, когда я только пришла работать, каждый день, 2-3 раза в день я потребляла в себя этот десерт и просто удивлялась вкусу необычайному.
Насколько разные, да, блины с земляными червями
и десертская.
Это еще не самое страшное, что я пробовал. Я пробовал много страшных вещей, о которых, наверное, говорить даже не всегда можно.
Точно не за столом.
Да.
Сказать честно, мне кажется, что многие, кто хоть раз готовил что-то сложнее той же, допустим, яичницы, мечтал или задумывался о том, чтобы открыть хотя бы свой небольшой ресторан, кофейню, какой-то такой уголок. Но вот что оказывается самым сложным в работе?
Вообще, ресторанный бизнес – это, наверное, один из самых сложных, потому что там максимальное количество нюансов, и все всегда зависит не только от тебя одного. Очень важна команда, которая с тобой работает, и ты один в поле не воин, как говорится. И, наверное, в этом заключается самая большая сложность, потому что ты можешь сделать офигенный дизайн, там, потрясающую кухню, но если у тебя не будет линейных сотрудников, которые это готовят, которые работают с гостями, у тебя ничего не получится. Вот так, к сожалению, у нас в городе не так много этих людей, которые готовы работать. У нас нет культа и вообще понимания работы у молодежи, взрослых людей. То есть себя никто не видит, да, там при возрасте там 30-35 лет там, в роли официанта либо хостеса. И поэтому, то есть это уже зрелые люди, да, они себя не видят в этой профессии. Они уже хотят там что-то выше, и, там престижнее и так далее. И в этом, наверное, самая большая проблема, потому что сотрудники там сервиса и кухни, это всегда там либо молодые ребята, которые там студенты, там в районе там школы, да, которые заканчивают. И они не всегда относятся ответственно, им не всегда интересно, и они вообще не понимают там иногда ценности, которые мы несем там для гостей. И вот в этом, наверное, проблема. Вот, но мы потихонечку идем к тому, что обучаем, ищем, и, наверное, когда-нибудь у нас получится найти людей, которые горят этим и хотят вот, нести ту же любовь и гостеприимство, которое у нас в голове сидит, которое мы хотим донести. Вот, но не всегда получается, но мы к этому идем.
А как со стороны управляющей? Вот что вы видите прям основной проблемой?
Ну, это молодое поколение. То есть, на самом деле, я недавно выступала в бардой теме, в роли спикера выступала по теме, как работать с новым поколением, непосредственно с зумерами. То есть, это ребята совсем молодые, которые не заинтересованы, чтобы транслировать гостю гостеприимство, радушие. Вот. И мне кажется, моя самая основная задача – это донести до нового поколения, что это очень важно. В первую очередь показывать, как мы любим гостей, как мы любим наше дело. Ну и понятное дело, что надо их вдохновлять. Постоянная работа с новыми ребятами, как их заинтересовать, как привлечь, чтобы донести даже базовые моменты, даже самое такое, этому гостю нужно принести тарелку, здесь нужно принести кружку к чаю и тому подобное. На самом деле молодое поколение, многие даже этого не понимают. То есть нет даже базового понимания, и очень тяжело заинтересовать их. Вот, но мы с этим боремся, придумываем всякие интересные штучки, вот, как-то пытаемся их заинтересовать, работаем над этим всем. Это, наверное, самая такая большая боль, в принципе, любого управленца, это вот работа с поколением Z.
А в целом, сложно ли работать вместе управленцу и шефу? А знаете же сериал «Кухня», где были постоянные распри между шефом, и вот есть управляющий ресторан, и есть шеф. Как у вас?
Все зависит, конечно, от шефа, я так могу сказать. Ну и от управленца, насколько, мне кажется, одна и та же цель. Как каждый из людей видит свой путь к этой цели. Потому что если у вас расходятся пути, и вы считаете, что к этой цели один придет вот так, второй придет вот так, понятное дело, ничего не получится. Там будут и сковородки летать, и тарелки, и в вас, и в официантов, и во всех, мне кажется. Вот. А если одна цель, и есть похожая... Как прийти к этому, то, мне кажется, все будет классно и круто.
Вот когда говорят «сибирская кухня», все сразу думают про рыбу, естественно, мясо и пельмени. Но в Иркутской области есть же что-то такое, что удивляет даже местных. Расскажите, какие блюда по-настоящему отражают дух Байкала?
Вот сейчас как раз-таки вернемся, да, к тому проекту, который мы открываем. То есть мы хотим сделать визитную карточку города. Когда люди будут приезжать к нам с разных городов, стран и так далее, чтобы ни у кого не было никакой мысли о том, куда ему пойти. То есть через призму нашей еды мы хотим знакомить людей с регионом, с культурой там, и вообще с нашими там обычаями какими-то. Так вот, у нас максимально много всякой крутой еды, продуктов, эндемиков, но есть проблема. Ну, допустим, та же самая есть голомянка, это рыба наша байкальская, эндемик, который водится только у нас, но ни у одного продавца нет документов. То есть сейчас же вся любая продукция, которая приходит, это она через систему Меркурий проходит, она должна быть вся сертифицирована и быть официальной. Но, к сожалению, пока этого ничего нет, и нам приходится довольствоваться какой-то определенной рыбой, которая у нас есть, допустим, та же там нельма какая-то северная, ее тоже не бывает, потому что нет документов. Вот, но есть наш омуль байкальский, его мало, но он есть. Ряпушка, хариус скоро уже пойдет, вот, много у нас ягод, да, дикоросов, это наш эндемик, также сагандаля, хоть он и растет в, там, и на Алтае, и еще много где, вот, но я всегда говорю, что это эндемик Байкала, потому что самая ароматная сагандаля только у нас. Вот. Что у нас еще есть? Кедровый орех, ну и у нас дальше, наверное, много дичи, да, оленина, коза, изюбр, да и много еще всего. Вот, мы готовим классное меню, которое будет знакомить максимально с регионом, то есть мы объехали весь Байкал со всех сторон и со всеми народностями переговорили, да. Основные все равно это эвенки, тафалары и буряты, да, кто населяет Байкал и вообще живут, ну и, понятно, и русские. Вот, мы собрали все рецепты, которые они готовят, что они едят сейчас, что они ели раньше. И это потрясающая кухня у нас получится. То есть, понятно, все знают, да, какие-то классические блюда. Это сагудай, бузы и так далее. Но на самом деле эта кухня гораздо шире. И она многограннее, и много есть прикольных всяких блюд, с которыми мы познакомим гостей нашего города, ну и приезжих людей. Так что вот.
Ну, будем ждать обязательно. А как у вас, что вы думаете, какое блюдо отражает дух Байкала?
Ну, у нас есть ресторан «Русский», который кухню ставил Александр Викторович и почему-то не сказал ничего про наш прекрасный ресторан. Мне кажется, нашу культуру, да, правильно Александр заметил, что отображает это сагудай, строганины различные. Вот, допустим, в ресторане «Русский» есть одно прям очень интересное блюдо – черные пельмени с омулем. Мне кажется, они удивят не только приезжих гостей, но и наших местных гостей, потому что мало того, что как будто бы местный продукт, который всем знаком, но в такой интересной интерпретации – что, мне кажется, будет интересно и мне, и вам, и всем. Поэтому мне кажется, что самое главное – это уметь играть с нашим местным продуктом, то есть и с сагандалёй, правильно тоже отметил Александр. То есть вот я ранее говорила про десерт, сибирская шишка, там в составе есть как раз-таки сагандаля, которая для меня открылась в новом свете и в новом вкусе.
Здорово. Ну тогда давайте перейдем к игре. Я сейчас вам зачитаю несколько фактов о гастрономии Иркутска, а вы попробуйте угадать, правда ли это или вымысел. А также, уважаемые слушатели, присоединяйтесь к игре. Факт первый. В Иркутске подают десерт, состоящий из подмороженной брусники, кедровых орехов и меда. Факт второй. Традиционный рецепт БУС предполагает наличие ровно 33 защипов на каждом изделии. Факт. Третий. В Иркутске существует ресторан, где можно попробовать суп из муравьиных яиц. Я могу вам дать несколько секунд на подумать, и можете озвучить свои ответы.
Я могу сразу ответить.
Давайте.
Я просто сильно углубляюсь в историю, вот, потому что мы готовим интересную еду, и чтобы ее готовить, нужно изучить максимально историю. Вот и давайте про десерт первый. Это его ведь в Москве, допустим, в Питере, в центральной части России все называют байкальский десерт. Ну, что это обычно? Это замороженная брусника, это наш мед, разнотравье обычно используют, и кедровый орех байкальский. Это сибирский десерт, который, наверное, подают в 90% кафе и ресторанов Иркутска. Его, мне кажется, знают все, любят. И когда вот я даже езжу часто с гастролями, где мы когда готовим в центральной части, мы готовим этот десерт, он всех с ума сводит. Вот есть еще разные разновидности. Мы его готовим со сгущенным молоком, и еще мы готовим сироп на еловых ветках. Вот. Такую уже интерпретацию мало, наверное, кто пробовал, но она тоже всех сводит с ума. Потом. 33 защипа.
Угу.
Вот. Кто не знает, буза, это ведь она сделана в форме юрты, и 33 защипа, это вообще выстраивается из-за того, что юрта раньше строилась из 33 балок, и поэтому стало 33 защипа. Вот. Соответственно, это тоже правда, и у нас остается только каша из муравьиных яиц. Да, суп, простите. Но можем тоже приготовить вообще изи.
Мария, у вас совпали ответы с Александром?
Да, вполне.
Да, в целом действительно так. Кто бы мог подумать, что гастрономия – это не только про вкус, но также про мифы, легенды и неожиданные факты. Кстати, о легендах. 33 защипа также могут быть связаны с тем, что тибетские монахи, носившие юбки с таким количеством складок. Соответственно, отсюда и пошло 33 защипа. Однако в современном приготовлении количество защипов может варьироваться. Вот с такими интересными фактами мы познакомились и проверили свои познания. А теперь давайте продолжим нашу беседу. Какую мировую гастрономическую тенденцию вам бы хотелось привнести в Иркутск?
Ну, это, наверное, локальность. Ну, что вообще значит локальность? Да, это использование локального продукта, который у тебя произрастает, либо там живет в пределах твоего региона. Ну, собственно, мы этот проект сейчас новый, про который сегодня и говорим много, он это и подразумевает. То есть мы используем наши локальные продукты, мы общаемся с фермерами, закупаем их продукты и выстраиваем вообще наш ресторан вокруг локальных продуктов и эндемиков нашего региона. То есть это тренд, который идет по всему миру. То есть сейчас всегда такой гастротуризм развивается, и всегда, когда ты приезжаешь в какой-то регион, тебе говорят, ты должен сходить туда, туда и туда, чтобы познакомиться с нашим регионом. Но в нашем городе такого нет. Поэтому мы вот, собственно, и занимаемся этим, чтобы, приезжая к нам в город, мы сразу знали, что нам нужно идти туда, познакомиться с регионом вот через нашу еду. Вот это, наверное, один из таких главных трендов вообще мировых. То есть сейчас к локальности все относятся очень трепетно, и все стараются в каждом регионе либо стране использовать те продукты, которые есть только у них и работают. Мы берем там какие-то европейские популярные техники, скрещиваем с нашим локальным продуктом, и получается на выходе какое-то классное блюдо.
Аутентичность ценится сегодня.
100%.
А есть ли какой-то прием в сервисе, который вам бы, Мария, хотелось перенести в иркутские заведения?
Ну, конечно, конечно. Наверное, для начала хотелось бы, чтобы во всех заведениях присутствовал базовый сервис, потому что сейчас, как мы знаем, есть такой небольшой бич на рынке, что не хватает рук, и поэтому зачастую мы сталкиваемся с тем, что сервис, он становится никаким, вот, а вообще хотелось бы, конечно, больше интересных историй, чтобы официант это был не просто как подработка на лето, а что-то такое, что это любовь к делу, чтобы глаза горели, и это транслировать гостю, что нужно любить свое заведение, нужно любить свое дело, нужно приносить традиции, какие-то интересные истории непосредственно гостю. То есть, конечно, не хватает, наверное, каких-то сторителлингов. Хотелось бы, да, чтобы в каждом заведении был там официант, который мог что-то рассказать, провести экскурсию по заведению, рассказать, почему вот это заведение, оно так называется, или вот эта вот фреска, кому она посвящена вообще. Это очень интересно, и хотелось бы погружаться, наверное, в ресторан, как в какую-то такую небольшую театральную постановку, потому что, мне кажется, сейчас для гости приходят не только за тем, чтобы вкусно поесть, а в первую очередь посмотреть такое небольшое представление в виде сторителлингов, там, не знаю, эффектных подач. Такое небольшое мини-представление. Мне кажется, это было бы очень классно, если бы в Иркутске появилось бы больше таких заведений, которые показывали вот такие вот небольшие истории, транслировали. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы мы приблизились там к гастрономической, наверное, столице Сибири. Конечно, хочется этого всего непосредственно по сервису, чтобы приезжали и говорили: «Вау, как у вас классно!» Это да, это хотелось бы.
Будем стремиться, надеяться.
Ну, да, да, делаем все для этого.
Ну и говоря про гастрономические новшества. Сегодня это молекулярная кухня, ферментация. А вот если завтра появится тренд «Еда будущего», как вы думаете, что туда войдет?
Ну, вот молекулярная кухня, она уже отошла. Лет 5 назад, наверное, она уже никому не интересна. Все побаловались немножко и уже отошли от этого. Дальше.
Ферментация.
Ферментация. Ферментация, это же, по сути, это все наши бабушки и дедушки всегда всю жизнь ферментировали. Закатывали капусту квашеную и так далее. То есть это, по сути, квашение, которое контролируется. Вот. Сейчас этим пользуются. Да, ферментация, она сейчас в тренде. Вот. Но она тоже потихонечку отходит, потому что все балуются, мало у кого что получается, квасят и ферментируют все подряд, а, не знаю, там, из 10 попыток получается что-то одно интересное. Ну и не всегда это на широкого потребителя, это, знаете, попробовать на один раз, такое: о, прикольно. Вот. Но есть на постоянной основе, ты это не будешь. Там уже квасят и лимоны, и арбузы, и все подряд. Ну, я говорю, повторюсь, это на один раз попробовал и такой: ну, окей, попробовал, но есть это постоянно не буду. Вот, а еда будущего, но сейчас все начинают держать здоровый образ жизни, все пытаются есть меньше какой-то накачанной пищи, сейчас все переходят как раз-таки на фермерство. У меня много друзей, которые перестали, там, не знаю, покупать там курицу из магазинов, потому что, да, там и пестициды, и накачка, и все-все-все. Взял там куриную грудку, с нее воды вытекло, там, не знаю. Все переходят на более здоровое питание, фермерские продукты, мясо, птица, да, овощи. И все уже пытаются свою там тарелку разделять больше, там, да, на белки, жиры, углеводы, и стараться есть там более правильную, сбалансированную пищу. Ну, это, наверное, какая-то такая... То есть разделять свою тарелку там, да, на три части, на белки, жиры, углеводы. Ну, и клетчатку, окей, добавлю. Вот, наверное, вот так назову это: здоровое питание и сбалансированное.
А у вас, как Мария, на этот счет?
Я абсолютно согласна с Александром. То есть я думаю так же. Я сама стараюсь питаться уже более правильно. Поэтому мне кажется, что за здоровым образом жизни весь мир.
Даже сейчас я расскажу такую тенденцию. То есть у нас мы работаем, у нас есть много баров и кафе. То есть раньше очень много людей ходило, выпивало. Пятница, суббота, то есть это битком. Сейчас все равно начинаешь смотреть, и люди берутся за ум, начинают меньше там употреблять алкоголь, и все уходят в спорт, начинают меньше пить и заниматься спортом, есть правильную еду.
В общем, за здоровьем будущее.
100%.
А тогда давайте поговорим о доставках и стритфуде как раз таки. Будущее ли это гастрономии или угроза классическим заведениям? Ну и также тому же здоровому образу жизни. Например, стритфуд. Очевидно, что будет менее полезным, а доставки могут ли сохранить всю пользу продуктов?
Вот, я как раз хотел добавить. Полезная еда – это все классно, но вкусная еда – это жирная еда, а жирная еда никогда не может быть полезной. Поэтому стритфуд никогда не вымрет. Как же не заехать за какой-нибудь вкусной шаурмой, либо съесть жареный пирожок, который вот в кипящем масле жарился, который ты начинаешь есть, и у тебя масло по щекам капает. Вот как это заменить правильно? Никак. Поэтому стритфуд и вот такая еда, она всегда будет популярна, потому что она, первое, да, что это? Это быстро, это вкусно, и это недорого, как показывает практика. Такие форматы, они никогда не выйдут из тренда, они всегда будут популярны, потому что основная целевая, да, которая это потребляет, бюджет, да, а чем дешевле, тем вкуснее, тем лучше и жирнее, но менее полезно.
А у вас, Мария, какое мнение насчет доставки?
Ну, я не считаю, что там был вопрос сформулирован, составит ли он конкуренцию ресторанам. Угу. Ну, нет, конечно, потому что у нас разные цели. То есть, еще раз повторюсь, в рестораны идут, мне кажется, больше за эмоциями, за какой-то такой, каким-то гастрономическим вау-эффектом. То есть идут за какой-то эмоцией, за каким-то мини-праздником там в будний день, когда я сижу в красивом платье, ем вкусный том-ям с эффектной подачей где-нибудь.
Например, в Хиру.
Да, например, в Хиру кормлю карпов. Но это, правда, какое-то успокоение идет, какая-то радость, какая-то эмоция. Доставки, мне кажется, это никогда не заменят. Ну, то есть доставка – это же просто быстро в основном. Закрывает потребность, то есть не хочу выходить там в магазин, закажу что-нибудь там. А ресторан, это, мне кажется, больше как за мероприятие, за какой-то выход. Я бы сказала это вот так. Поэтому это нам не конкуренты.
Ну и здорово. Будут продолжать развиваться замечательные рестораны и места. В каждом деле, ну, также бывают неожиданные повороты. Например, когда официант спутал заказы или новый рецепт не стал пользоваться успехом. Была ли у вас какая-то запоминающаяся ресторанная история? Как позитивная, так и негативная на ваше усмотрение. Можем начать с вас, Мария.
Я думаю, каждый день что-то происходит. Ну, конечно, есть различные фейкапы, то есть куда без них. Правда, есть что-то положительное, когда у тебя официанты показывают супервысокие результаты, очень классно общаются с гостями, ты так слушаешь, у тебя прям душа радуется. Это мои ребята. Вот. Ну и, конечно, отрицательные происходят ситуации. То есть, не знаю, резко может команда поменяться. То есть никто ничего не знает, надо быстро обучить. Очень много было таких различных ситуаций. Одна из них вот была такая, что у меня поменяла вся команда официантов, и это были ребята молодые, поколение Z, скажу так. Их нужно было быстро обучить, и у них не было знаний вообще от слова совсем, то есть они не понимали, чем классический чай от авторского отличается. И мы с ними играли в небольшие игры, на пятиминутках с утра клеили стикеры с названиями, и вот так пытались выучить какие-то сложные составы, чтобы нам было проще, легче это все запомнить и выучить. Вот.
Ну, очень крутой прием, на самом деле.
Чуть-чуть выкрутились из сложившейся ситуации. Ну, и это показало очень хорошие результаты. То есть там буквально за 2-3 таких повтора этой игры мы смогли полностью различать классический чай от авторского и плюс-минус понимать их составляющие.
Здорово. Александр, как у вас на кухне? Было ли что-то запоминающееся, что-то яркое?
Не знаю, мы раньше издевались вот над персоналом, который к нам приходил, над стажерами всякими. То есть, когда мы уже были там такими, так скажем, зрелыми поварами и приходили на стажировку к нам ребята, мы частенько издевались над ними. Вот один из примеров, у меня девочка пришла на стажировку в кондитерский цех, и мы уже сделали все заготовки, уже все сделали, и такие, блин, чем бы заняться? Я говорю, слушай, ну, у нас инвентаризация, нужно сахар пересчитать. И эта девочка у меня часа два сидела и пересчитывала сахар. Что еще было? Да, вы не представляете, сколько в общепитии всяких разных приколов, вот, потому что без этого максимально эмоциональная и тяжелая работа. То есть тебе нужно быть максимально приветливым в зале, но, как показывает практика, бывают такие гости, которые выпьют всю кровь, и... но тебе в любом случае нужно улыбаться. Ты заходишь на кухню, там еще повара тебя трехэтажным встретят. Вот, и очень так напряженно. Вот, а еще бывают какие-нибудь повара, вот как я, когда был молодой, издевался над ними. Когда заходит какая-нибудь новенькая официантка, ты говоришь, слушай, срочно, мне нужно отдать блюдо и принеси пар с бара. Ты отправляешь ее и говоришь, мне нужен пар. Она идет на бар, говорит бармену, ну, а как обычно бывает, он уже с тобой в сговоре, он начинает ей издеваться, он говорит, а, пар нужен, ну, иди тогда с кухни корень мандрагора принеси. И вот эта вот бесконечная цепочка хотя бы хоть как-то вот веселила людей. Вот, и не давала сойти с ума.
Мария, ваших официантов тоже ждали такие проверки?
Естественно, конечно. Куда без этого, на самом деле. Александр вот рассказывал, я прям какую-то такую ностальгию почувствовала.
Сейчас, по-моему, уже мало так кто издевается. Это раньше какие-то сумасшедшие повара были.
А сейчас страшно над ними издеваться. У них будет выгорание, они подойдут, скажут тебе, я выгорел, надо мной издевается, я пошел домой. Тут сильно над ними не поприкалываешься. Но я вот вспомню, да, года так 3-4 назад, может быть, 5 лет назад, у меня тоже и зубочистки пересчитывали, и сахар считали, и такая же история была с паром, а у нас еще точки рядом находились ресторанов, и мы вообще на другую точку за паром отправляли, то есть это нормально. И пульт для микроволновки мы искали, так что...
Это база.
Весело.
Куда без этого?
Скучно не бывало. Ну, а теперь, дорогие гости, предлагаю поучаствовать вам в блиц-опросе, связанном с вашими предпочтениями. Один вопрос Александру, второй Марии. Бузы или пельмени?
Сложный вопрос. Да я бы то и то съел, но бузу выберу.
Хорошо. Байкал зимой или летом?
Однозначно зимой.
И сложный вопрос. Он же многогранный. Он и летом потрясающий, а зимой...
Еще лучше.
Зимой он вообще другой, но также потрясающе красивый.
Открыть еще один ресторан или уйти в отпуск?
Конечно, открыть ресторан. Отдых для слабаков, а мы, люди из общепита, очень сильные.
Самая неожиданная еда, которая вам понравилась?
Наш ресторан русский, это десерт гриб, который сделан на основе мусса из белых грибов. Сам по себе десерт очень своеобразный, и ты его с первого раза не понимаешь. Это, как мне кажется, устрицы первый раз пробуешь и такой думаешь, что за мерзость мне дали, а еще же говорят, что это какой-то деликатес. Вот. И когда я в русском попробовала этот десерт, я думаю, что за ужас, а как это вообще можно людям продавать? Потом еще раз попробовала, и поняла, что это самый вкусный десерт, наверное, на уровне с сибирской шишкой.
Есть, кстати, супер история про этот десерт, который случилась недавно совсем. Я сидел, никого не трогал, и смотрю, мне упоминание приходит в Телеграм. Я думаю, что происходит? Захожу в Телеграм-канал, а там упоминание от блогера-миллионника. А я смотрю, у меня начинает разрываться чаты мои, и там девушка-блогер выкладывает, что она 1.5 года назад была на Байкале и попробовала десерт у нас вот этот гриб. А мы его убрали из меню. К сожалению, не понимаю, почему и не помню. Ну ладно. И она вот такенный текст просто выкладывает, как она от него кайфанула, насколько он ей понравился, как это было необычно, и это просто там даже не сравнится с уровнем каких-то московских ресторанов, что это было супер гастрономично и вкусно. Она вот такую поэму раскатывает про этот гриб, и в конце пишет: «Я прилетела в Иркутск, и этого гриба не оказалось в меню». И там кто-то находит, что, ну, что я типа с Иркутска, с этого ресторана, шеф-повар, и меня отмечают в этом чате. И все просто мне: давай, верните гриб, что происходит? Сначала не понимаю, у меня просто разрывается, ну, чат один за одним, что происходит? Вот, и, кстати, я забыл тебе эту историю рассказать, надо, кстати, гриб вернуть в меню.
Кстати, если бы ваша жизнь была блюдом, то каким? Можете ответить оба. Возможно, десерт сибирская шишка.
А я буду бузой. Круглый и с мясом.
Мне кажется, вспомню наше прекрасное заведение Хира и Закая, и я бы, наверное, выбрала суп том-ям, который у нас подается с эффектной подачей. И мне кажется, моя жизнь настолько непредсказуемая, как у том-ям наш. То есть он может быть в один день немного поострее, в другой день более нежный и всегда с эффектной подачей.
Зато не оставляет равнодушным.
Да.
Еда, которая вызывает у вас детские воспоминания.
Не знаю, у меня, наверное, это манная каша. Потому что всегда мама готовила манную кашу, вот, и она ее готовила хорошо, а мне не нравилось, когда она ее готовит хорошо. Я потому что в одном месте, не помню, у кого-то в гостях, ну, видимо, какая-то хозяйка, там мама готовила кашу, и она у нее получилась комочками. Вот, и мне почему-то нравились эти комочки жевать, вот, и я всегда просила маму готовить манную кашу, она ее готовила, к сожалению, правильно, вот, и вкусно, но без комочков. Вот, я всегда хотел, чтобы у меня манная каша была с комочками. Вот, и меня... Одно из блюд, которое ассоциируется у меня с детством, это манная каша. Вот я ее очень люблю до сих пор. И мало ее где, кстати, в ресторанах и кафе готовят. Вот, что заставляет меня грустить. Открою свой ресторан и буду готовить манную кашу.
С комочками.
С комочками, да.
А как у вас?
Ой, мне кажется, что блюдо детства – это борщ. Зимой, когда приходишь домой, когда ты часами по этой горке ползал после школы, весь в снегу, и тебе мама вот этот вот красный, яркий, вкусный борщ, горячий, наливает с бородинским хлебушком. Ну, песня же. Песня. Ну, как можно от этого отказаться? Это вся теплота и радушие, мне кажется, в одной тарелке борща со сметаной вот, и бородинским хлебом.
Здорово. Я еще люблю с чесноком. Гастрономический тренд или тенденция, которую пора отменить? Ну, вот на ваш взгляд, есть что-то такое, чему уже пора уйти?
Ну, вот пусть будет молекулярная кухня. Потому что это не всегда вкусно, ну, практически никогда. Вот, это очень странно, все на химии, вот, выглядит красиво, но это невкусно. Скажем, нет молекулярной кухни.
Ну, теперь наши слушатели знают вас не только как экспертов, но и как настоящих кулинарных философов. А сейчас самое вкусное. Мы объявляем розыгрыш 2 сертификатов на 3000 рублей в ресторан «Хиро Изакая» и в ресторан «Русский». Оба этих ресторана находятся по адресу Байкальская, 23/1. Чтобы выиграть, позвоните первыми в редакцию по номеру 24-39-39 и расскажите, какое сибирское блюдо, по вашему мнению, заслуживает особого внимания. 24-39-39. А также для наших слушателей свинина по-китайски в подарок к заказу от 1500 рублей на сайте Hiro Izakaya по промокоду КОД ПО. Ну, уважаемые слушатели, сегодня мы убедились, что гастрономия – это не просто про еду, это про культуру, историю и, конечно, эмоции. Спасибо нашим гостям за аппетитную беседу. Запоминайте адреса лучших заведений, пробуйте новое и помните, Иркутская область – это не только суровая Сибирь, но и настоящая вкусовая карта, которую еще предстоит открыть. И если у вас есть, можете оставить пожелания нашим слушателям.
Я могу сказать, что надо срочно идти в Хиро, кормить карпов, есть там-ям с эффектной подачей, и потом спускаться в Русский за настоечкой и за борщом прямиком из печки в настоящем чугунке, поэтому буду с удовольствием вас ждать в гости. Вот, такие дела.
На Байкальской 23/1. А у вас?
Да, я расскажу так, наверное, более широко. Вот, хотелось бы всем пожелать, чтобы люди больше экспериментировали, ходили по кафе и ресторанам нашего города, потому что и шеф-повара, и рестораторы стараются открыть крутые гастропроекты. Вот, и им нужна, конечно же, поддержка. Вот если не будут люди ходить, такие заведения будут, к сожалению, закрываться. Поэтому давайте берем вещички, собираемся и идем по кафе и ресторанам нашего города. Есть, возможно, и рейтинги, вот, навигации и так далее. Вот, поверьте, у нас очень много гастро-прикольных проектов, которые нужно обязательно посетить, оставить свое мнение, вот. Ну, а чтобы познакомиться с байкальской кухней, скоро откроется вот наш ресторан «Ламу», где будет предоставлена байкальская кухня, вот, 100% рекомендую туда сходить обязательно, вот, если вдруг меня увидите, скажите, что вы с радио, я вам что-нибудь подарю, какой-нибудь суперский десерт, вот, буду отслеживать людей, которые это послушают. У нас будет супер дизайн, вот, потрясающая кухня, так что всех буду ждать, вот, ресторан находится будет тоже на улице Байкальской. Как это связано, да, с байкальской кухней, классно. Байкальская 40. Вот, откроемся очень-очень скоро.
А также более бюджетным поход в ресторан сделают выигранные вами сертификаты. Не забывайте участвовать. С вами была передача «Сибирь на вкус», ее ведущая Полина Слепцова. В гостях у нас были управляющая и бренд-шеф ресторана «Хиро Изакая» Мария Поречная и Александр Мордашов. Приятных вам кулинарных открытий!